«А как Эйвери?» «Он немного волнуется. На прошлой неделе Кэпс заставил его слетать в Хьюстон, и там все прошло не так гладко. Вылетел он на Лире в полночь. По возвращении рассказал мне, что Кэпс сидел у себя в офисе в 4 часа утра и ждал его над стопкой налоговых справок, вне себя от гнева. Он во всем обвинил Эйвери. Грозился, что найдет себе другую фирму». «По-моему, он все время так говорит. Пиво будешь?» Ламар отошел на мгновение и тут же вернулся с 4 маленькими пивными бутылками. «Как дела у матери Эбби?» Мич взял с тарелки креветку, очистил. «Пока неплохо. Ей удалили легкое». «А сама Эбби?» Прекратив жевать, Ламар смотрел на друга. Мич открыл бутылку с пивом. «С ней все в порядке». «Послушай, Мич, ведь наши ребята ходят в ее школу. Ни для кого не секрет, что она взяла отпуск за свой счет. Уже 2 недели, как ее нет. Мы знаем об этом, и всех нас это тревожит». «Все устроится. Ей нужно на время сменить обстановку. В этом нет ничего страшного». «Брось, Мич. По-моему, все-таки страшно, когда жена уходит из дома, и неизвестно, когда ее ждать назад. Нечто в этом роде она, по крайней мере, заявила директору школы». Эбби сказала правду. Она и в самом деле не знает, когда вернется. Может, через месяц или около этого. Нагрузка в школе у нее была немалая. Когда все собрались, Рузвельт закрыл дверь. Шум в зале сразу же стал громче. Малыш Бобби, любитель блюзов, принимал заказы. «Ты не думаешь немного сбросить обороты?» — задал Ламар новый вопрос. «Нет. А с какой это стати?» «Мич, мы с тобой друзья ведь, так? Я беспокоюсь о тебе. Все равно это невозможно за первый же год заработать миллион». «Запросто», — подумал Мич. «Миллион я заработал на прошлой неделе». Всего 10 секунд потребовалось на то, чтобы мизерный счет в 10 000 во Фрипорте увеличился до 1 010 000. А через 15 минут после этого счет был закрыт, деньги же переместились в недосягаемые сейфы швейцарских банков. Вот что такое современный банковский перевод. И благодаря этому заработанному им миллиону, сегодняшний день будет его первым и последним 15 апреля в короткой, но отмеченной столькими важными событиями карьере служащего юридической фирмы. А лучший друг, которого сейчас волнует вопрос счастливой семейной жизни Митча, окажется вскоре, по-видимому, за решеткой, как и все остальные, присутствующие в этом зале, кроме Рузвельта. Черт побери, а ведь у Таранса хватит ума, чтобы посадить и Рузвельта вместе с Джесси. Так, для веселья. Потом начнутся судебные заседания. «Я, Митчелл МакДир, торжественно клянусь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды, и да поможет мне Господь». И ему придется сидеть на скамье свидетеля обвинения и указывать пальцем на своего доброго друга Ламара Куина. А в первом ряду расположатся дети и жена Ламара Кей. Они будут тихо плакать и надеяться на снисхождение суда. Мич допил 2-ю бутылку пива и принялся за 3-ю. «Я знаю это, Ламар, но снижать темпы не вижу никакой необходимости. Эбби привыкнет, все войдет в свою колею». «Как знаешь. Кей приглашает тебя завтра на бифштекс. Будем жарить его в гриле и есть во внутреннем дворике. Как, придешь?» «Да, но с одним условием. Про Эбби ни слова. Она поехала домой навестить мать и скоро вернется. Договорились?» «Конечно. Значит, ждем». Напротив них за столик уселся Эйвери с полной тарелкой креветок. Принялся чистить их. «Мы с Митчем только что говорили о Кэпсе», — обратился к нему Ламар. «Не самая приятная тема для разговора», — буркнул Эйвери. Митч смотрел, как он чистит креветки. Когда на столе образовалась маленькая кучка, 6 штук, Мич быстро сгреб их со стола и отправил в рот. Эйвери смотрел на Митча усталым, печальным взглядом. Глаза его были красными. Он пытался как-то отреагировать на проделку коллеги, но тут же махнул на это рукой и принялся поглощать неочищенные креветки. «Жаль, что они без голов. С головами гораздо вкуснее», — проговорил он с набитым ртом. Мич подхватил с тарелки пригоршню и тоже захрустел. «А мне больше нравятся хвосты. Всегда ел с хвостами». Ламар замер с бутылкой пива у рта и взглянул на них. «Да вы шутите?» «Ничего подобного», — отозвался Эйвери. «Помню, когда я был еще мальчишкой и жил в Эль-Пасо, мы заходили недалеко в реку и забрасывали сети, и в них всегда попадало множество креветок. Мы пожирали их тут же, они еще бегали». Панцири креветок так и хрустели на его крепких зубах. Он остановился, чтобы перевести дух. «Голова — это самое вкусное, в ней же все соки, которые питают мозг».
«Креветки в Эль-Пасо?»
«Да, Рио-Гранде полна ими». Ламар вновь отправился за пивом. Усталость, волнение, переживания, страхи — это, да еще замешанное на изрядной доле алкоголя, быстро развязывало людям языки. В помещении становилось все оживленнее. Малыш Бобби наигрывал одну из композиций Степпенвольфа. Даже Натан Лок сидел, улыбаясь и вставляя в общую беседу время от времени громкие фразы. Прям-таки свой в доску парень. Рузвельт принес еще пиво, положил на лед. В 10:00 вечера все решили спеть. На стул возле рояля взгромоздился Уолли Хадсон и, сорвав галстук бабочку, принялся руководить хором, затянувшим довольно воинственно звучавшую австралийскую застольную песню. Ресторан к этому времени уже закрылся для публики, так что посторонние им не мешали. Следующим выступить решил Кендалл Махан. Когда-то в молодые годы он играл в регби в Корнельском университете. С тех пор в его репертуар вошли весьма забористые песенки. Ему вторило человек 50 пьяных и бесталанных, но совершенно счастливых. Мич извинился и вышел в туалет. Какой-то мальчик из прислуги открыл заднюю дверь, и он оказался на стоянке. На таком расстоянии, в доносившемся до его слуха пении, было даже нечто приятное. Направившись к своей машине, Мич на полпути передумал и подошел к окну. Стоя в темноте у угла здания, он наблюдал и слушал. За роялем сидел Кендалл, аккомпанируя хору, который с воодушевлением выводил полный непристойности и куплет. Веселые голоса счастливых и богатых людей. Взгляд Митча неторопливо скользил с одного лица на другое. Многие уже раскраснелись, глаза у людей начали приобретать не совсем трезвый блеск. Вот сидят перед ним друзья и коллеги, семейные положительные мужчины, у каждого дома жена и дети, и каждый чудовищно нарушает закон. В прошлом году в этот же день Джо Ходж и Марти Казински пели вместе со всеми. В прошлом году в это же самое время он был в числе лучших гарвардских выпускников, и на него так и сыпались предложения о приеме на работу. И вот он уже стал миллионером, и очень скоро за его голову будет назначена награда. Вот как много может произойти за год. Пойте, пойте же, братья. Мич повернулся и зашагал к машине. Около полуночи вдоль Мэдисон-стрит вытянулась цепочка такси, и богатейших в городе юристов, усадив на задние сиденья, развезли по домам. Оливер Ламберт был без сомнения самым трезвым из всех. Он-то и руководил эвакуацией. Всего 15 машин с лежащими в них партнерами и сотрудниками фирмы. Именно в это время на другом конце города, на Франц-стрит, остановились два одинаковых «Форда» фургончика, раскрашенных желтым и голубым и с надписью по бортам «Борцы с пылью». Дач Хендрикс распахнул ворота, фургончики задним ходом подкатили к служебным дверям, из них высыпали 8 женщин в одинаковых комбинезонах и принялись выгружать пылесосы, ведерки с тряпками и баллончики аэрозоля. Затем из фургонов достали швабры, тряпки, рулоны бумажных полотенец. Переговариваясь, женщины входили в здание. Как было предусмотрено инструкциями, поочередно убирался каждый этаж, начиная с 4-го. По этажам ходили охранники и внимательно следили за уборщицами. А женщины не обращали на них никакого внимания, говоря на каком-то своем языке, что-то одним им понятное о корзинах для мусора, протирке мебели, чистке пылесосами и отмывании кафеля в туалетных комнатах. Среди них была одна новенькая, которая двигалась чуть медленнее подруг. Зато она была более наблюдательна. Когда охранник отворачивался, она тянула на себя ручки выдвижных ящиков стеллажей и письменных столов. Она на все обращала внимание. Уже 3-ю ночь она приходила в это здание заниматься уборкой и узнавала все больше и больше. Кабинет Толлера на 4-м этаже она обнаружила в 1-ю же ночь и от удовольствия едва не рассмеялась. На ней были грязные потертые джинсы и разношенные теннисные туфли. Комбинезона ей еще не выдали, только фирменную голубую блузу, которая была чрезмерно велика, зато скрадывала фигуру, делая похожей на других уборщиц, толстых и бесформенных. На кусочке ткани, пришитом поверх нагрудного кармана, было написано ее имя — Дорис. Дорис — уборщица. Когда женщина убрали половину 2-го этажа, подошедший охранник велел Дорис и 2 другим уборщицам, Сьюзи и Шарлотте, следовать за ним. Вместе с ним женщины вошли в кабину лифта. Он вставил в отверстие на панели ключ, и лифт опустился вниз, в подвал. Выйдя из лифта, охранник открыл 2-м ключом тяжелую массивную металлическую дверь и жестом приказал им войти в довольно просторное помещение, разделенное перегородками на множество отсеков. На столах царил беспорядок. Повсюду стояли дисплеи компьютеров. Вдоль стен наглухо закрытые черного цвета стеллажи. Никаких окон. «Розетки там», — охранник указал на туалетную комнату. Включив пылесос и приготовив баллончики со спреем, женщины принялись за работу. «На столах ничего не трогать», — предупредил он.